Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Феномен войны 1812 года. Как вышло, что Кутузов и Барклай победили Наполеона? Евангельская притча о званых на пир. Почему с праздника не прогнали злых людей, а прогнали того, кто был не так одет? Маленький Витя после трансплантации печени нуждается в помощи. Это нетрудно, но очень важно. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера, 7 сентября, была круглая дата – 205 лет Бородинской битве, решающему сражению в Отечественной войне 1812 года. Сражение на Бородинском поле русские проиграли, Москву сдали, а в войне при этом победили. Вообще хороший вопрос, что это было? Про 1812 год написаны горы литературы, войну эту изучают, разбирают, один роман Толстого чего стоит. И Пушкин, помните, в «Евгении Онегине» размышляет: «Гроза 12-го года настала, кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог?» Ни слова про Кутузова, кстати. Почему все так? И как удалось действительно победить Наполеона, которого победить было нельзя, и которым, кстати, еще недавно так восхищались в светских салонах Петербурга? Попробуем с этим разобраться, и на связи с нами Сергей Варшавчик, журналист, исследователь военной истории. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Ну, объяснение тут довольно простое. Во-первых, это была действительно отечественная во многом война, когда на Россию напала огромная армия чужеземная, которая состояла из совершенно разных народов. Перед тем, как, собственно, войти в Россию, у Наполеона было более 600 тысяч, а ушел он оттуда совершенно там жалкие, там, я не знаю, 5-6 тысяч, понимаете, это феномен, который заслуживает большого интереса. При том, что он был гениальным полководцем, он практически не проиграл ни одного сражения, кроме Ватерлоо. И если говорить о кампании в России, то, в принципе, он тоже практически не проиграл ни одного сражения, ну, не считая тех, когда он начал уже отступать, там, после арьергардные бои, типа Березины. И если взять знаменитое Бородинское сражение, которое считается чуть ли не самым кровопролитным однодневным сражением в истории. Обе стороны потеряли пленными, ранеными, убитыми и пропавшими без вести в один день 86 тысяч человек. То это тоже не может не привлекать внимания. И Александр Сергеевич Пушкин размышлял над феноменом, что, почему Россию спасло от такого грозного врага. Он, опять же, много очень мифов вокруг этой войны. Нам все рассказывали в советские времена, что дубина народной войны, ну, поднялась и принялась гвоздить Наполеона, пока не изгнала нашествие. Ну, это цитируется Лев Николаевич Толстой с его «Войной и миром». Но на самом деле там все было несколько не так. Война, конечно, была отечественной, но, по сути дела, она была дворянской. Народ, как таковой, к ней не привлекался. В ополчение не принимали добровольцев, крестьян. Это считалось ненужным, они считались опасными. Сам при этом Наполеон все время заявлял, что он ведет политическую войну. То есть он не хочет, как там, Гитлер, да, тотальная война против нашего народа. Он хотел, как бы, по его же словам, заключить быстрый мир, разбить русскую армию, быстро заключить мир с Александром Первым и вернуться к своему основному противнику, это англичане. Но получилось вот как получилось. Поэтому очень-очень много факторов, которые как бы исследуются и привлекают до сих пор к себе внимание.
В нашем сознании, наверное, если говорить о полководцах, победа в войне 1812 года прежде всего связана с именем Кутузова. Почему у Пушкина иначе расставлен акцент? И какую роль в этой войне сыграл Барклай де Толли?
А вот знаете, Александр Сергеевич, который жил в ту эпоху, он был юным, конечно, когда началась война, но он тогда уже понимал, практически, кто на самом деле был главным архитектором победы. Барклай де Толли, Михаил Богданович, он же, будучи военным министром 1910 года, модернизировал армию, он разделил ее на корпуса, чтобы было более удобно и современно управлять войсками. Он, наконец, спас армию, отступая, стратегическое отступление было от Наполеона до Смоленска и позже, хотя там было страшнейшее давление со стороны армии, со стороны общества. Его обвиняли в измене, говорили, что он там немец, хотя он потомок древнего шотландского рода, и они уже 100 лет там обрусили на русской службе, понимаете? А Кутузов, он был нужен как знамя. Когда выбиралась кандидатура человека, который удовлетворит общество, то он был идеальным кандидатом, поскольку он был с русской фамилией, имел значительный опыт и у него сильное обаяние. Но при этом, когда Михаил Илларионович принял войска от Барклая, он продолжал его линию, он продолжал отступление. Он, собственно говоря, дал вот это сражение при Бородине по принуждению, потому что так хотел общество, так хотел царь, потому что, ну, совсем как бы считалось это позорным. Именно на знаменитом совете в Филях, когда он спрашивал, стал мнение своих генералов, что делать с Москвой, то, собственно говоря, более всего активно и с первым начали с Барклая, который сказал, надо отступать. То есть он тоже повлиял на вот ход этой кампании. Конечно, Кутузов надо отдать должное. Он был выдающийся полководец, но он уже был к тому времени достаточно преклонного возраста, 67 лет, довольно тучный. И поэтому во время Бородинского сражения, то фактически он просидел на одном месте, на правом, в центре правого фланга, около деревни Горки. И практически всем распоряжался Барклай де Толли, когда французы ломали наш левый фланг, который оборонял Багратион. Кстати, Багратион, который терпеть не мог Барклая, который много гадостей о нем говорил, и они ссорились в открытую, он получив смертельную, как потом выяснилось, рану, он просил передать Барклаю, что от него теперь зависит судьба и армии, и родины. И поэтому Александр Сергеевич не упоминает Кутузова. Все понимали, что Кутузов – это знамя. Но на самом деле всю работу сделал Михаил Богданович Барклай де Толли. И не случайно, кстати, у Казанского собора стоят два памятника – Кутузов и Барклай де Толли.
Сергей, а скажите еще, почему мы Бородинское сражение сегодня воспринимаем, ну, скажем так, с восклицательными знаками? Ведь русские войска там победу не одержали. Терпели поражение, причем поражение обидное для многих. И вместе с тем Бородино – это ключевая битва для победы в той войне. Как это возможно?
На самом деле победой назвал ее Кутузов сразу после завершения, рапортуя об этом Александру Первому. И именно за Бородино он, кстати, получил от царя фельдмаршала. Хотя, конечно, считалось тогда, да и сейчас, что та армия, которая очистила поле боя, она проиграла. Но Кутузов не мог такому поступить, он хотел продолжить на следующий день, но выяснилось, что у него резервов нету. А у Наполеона запас еще молодая и старая гвардия. То есть его элитная часть, это на минуточку 35 тысяч человек, которые он не вводил в дело. С другой стороны, во времен Аустерлица 1605 года, который сам Наполеон считал своим выдающим сражением, когда он разбил русские войска под командованием Кутузова и австрийские, а у многих россиян, у Александра Первого, у того же Кутузова, у многих генералов было некое такое, появился страх перед Наполеоном, как непобедимым полководцем. И то, что вот в этой страшной битве они как бы выдержали удар, то есть они не побежали, это воспринималось, конечно, как своего рода моральная победа. Моральная победа. Но в военном отношении, конечно, Наполеону было противостоять крайне сложно. Потому что Наполеон, что называется, был гений. А гению было противопоставить, можно, только Суворова. Но Суворов, к сожалению, к тому времени давно умер. И сам Наполеон, кстати, очень жалел, что он не смог встретиться с русским Марсом, как его называли. Ну и что можно еще сказать про Бородино? Бородино – это генеральное сражение. Генеральное сражение решалось тогда участь войны. Вот сходятся две армии, одна другую побеждает. Все, война заканчивается. Но тут парадоксальным образом оказалось, что война не заканчивается, поражения нету. Да, русские очистили поле боя, да, они понесли чуть большие потери, чем французы, да, они оставили свою столицу древнюю, но парадоксальным образом они не собираются просить о мире, они продолжают вести военные действия, и в итоге великая армия исчезла. Вот феномен этой странной кампании, понимаете? именно странный, потому что, возвращаясь к началу разговора, не проиграв ни одного крупного сражения, Наполеон оказался разбит. Он бежал от своей армии в конце 812 года. И, кстати, Александр I, в честь этого чудесного спасения, он во многом приписывал это божественному провидению, он повелел отчеканить на памятной медали слова «Не нам, не нам, но имени твоему». Тут вот, как говорится, не все можно объяснить. Потому что вот поворот событий наступил после уже оставления Москвы, когда малый ярославец переходил 7 раз из рук в руки и на 8-й перешел к французам. Вот. И в какой-то момент вдруг казаки Платова там совершили рейд чуть севернее его, и вдруг нервы не выдержали у великого корсиканца, и он приказал отступать. Почему, как, что? Что называется, ученые выдвигают разные догадки и строят гипотезы.
Судя по всему, и Кутузов, и Барклай-де-Толли действительно были, может быть, не столь гениальны, как Суворов, но уместно ли здесь сравнение в этом случае? Они чувствовали ход войны, чувствовали настроение противника и умели правильно этим воспользоваться.
Ну, кстати, говоря о Кутузове, когда он был назначен и молился в Казанском соборе, когда он вышел, его спросили, о чем он молился, о победе над Наполеоном ли, он сказал, ну что вы. Я молился обмануть его. И получилось. Правда, потом, конечно, продолжался целый 1813 и часть 14 года заграничный поход русской армии, когда наши войска вступили победоносно весной 14 года в Париж. Это был триумф русской армии. Когда весной 13 года ни до, ни после такого не было, когда русские войска проходили по Пруссии, их встречали как победителей, пруссаки. Потому что они ненавидели французов. Это, что называется, тоже дорогого стоит. Вот это парадокс истории.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Сергей Варшавчик, журналист, исследователь военной истории, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 22 главы, где рассказывается притча о брачном пире. Христос рассказывает ее. Пир, на который не пришли те, кого пригласили первоначально, и в итоге его гостями стали все, кого собрали, и добрые, и злые. Ну, то есть, иными словами, все подряд. Причем хозяин пира, метафорически это Господь, выгнал с пира того, кто был не в брачной одежде. То есть воров не выгнал, а одетого не по правилам выгнал. Получается, что, условно говоря, дресс-код оказался важнее внутреннего содержания. Хочется понять, что все это значит, и в нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Действительно, Евангелие очень глубокое, очень такое колоритное и красочное. Там удивительно множество характеров, и вот в этом коротком эпизоде, уж кажется, что там, собрал стол, пригласил своих друзей, те отказались. Ну и как-то...
В чем проблема?
Да, оказывается, там есть и воздаяние, когда он сжег их город и тех, кто оскорбил его слуг. И наполнился все-таки дом, но наполнился всеми бродягами, убогими, нищими, больными. Но так или иначе дом наполнился, и труды этого хозяина были почтены. Он действительно собрал стол и собрал возлежащих за этим столом.
Это если переводить на современные реалии, получается, что на этот брачный пир Господь, который здесь представлен в образе царя, собирает абсолютно всех, и добрых, и злых. То есть, например, тех, кто был в вот этой большой земной жизни, например, убийцей, или воровал, или что-то еще такое делал. И они сидят там рядом с теми людьми, которые, ну, вели какой-нибудь иной образ жизни, например,
сказать,
помогали ближним.
Дерзну сказать, что здесь есть такой мистический план. То есть Господь сначала созывает на пир своих, самых близких. Кто? Ангелы и святые. Но по каким-то причинам ангелы отпали. Гордыня, обстоятельства, еще что-то. Это повествование нам не говорит о том, что надо буквально каждое слово принимать как есть и толковать его аллегорически или перекладывать на духовные реалии. Как раз это символ. В этом символе есть много слоев, но оказывается, что званные не были достойны по причине собственного «не хочу». У них есть дела поважнее, свои собственные дела. Не общение с царем, не полнота счастья, радости, возлежания за этим пиром торжественным, а просто какие-то свои обыденные житейские дела. Более того, за назойливость и навязчивость или за какие-то вот обличения слуг, они этих слуг еще и кого-то убили, кого-то побили, поэтому получили должное воздаяние. Но дальше происходит совершенно нелогичная вещь. Господин, хозяин пира, Господь, в данном случае царь, всех созывает, кого только встретят эти слуги. Всех, вот и разбойников, и убийц, и воров, и бродяг, и людей, может быть, добрых и искренних, благочестивых. И когда город услышал, что царь накрыл стол и созовет всех, можно себе представить, какое движение начинается в этом городе. То есть все стараются приодеться, показаться. Для них единственная возможность опять быть рядом с царем, быть на этом пире, быть на празднике, как Золушка на балу тогда вот счастлива была. Но она же не могла туда пойти без всего.
Ну да, и вредно, между прочим, не ездить на бал, особенно когда ты этого так заслуживаешь.
Вот-вот. Более того, когда тебя еще зовут, когда уговаривают, когда ты не чаял, что ты можешь быть достоин этого. Но оказывается, на этом празднике еще человек не в праздничной одежде, не в брачной одежде, грязной или еще что-то. Каким образом он оказался на этом пиру? Мы можем додумать повествование это, что он шел мимо, двери открыты, зашел, или вместе с кем-то, может быть, посмеялся, что «да, пожалуйста, я могу зайти», пренебрежительным оказался к самому празднику. Он неподготовленный, он не изменился ни внутри, ни снаружи. Он пришел демонстрировать свою вседозволенность. Он остался тем, кто он был. Он улыбку на лицо, что называется, не одел. Он не причесался, он не стал опрятным, он никак не стал соответствовать этому всеобщему торжеству и радости.
Отец Дмитрий, а те, которые воры и убийцы, или коррупционеры, которые на этом же пиру оказываются с улыбкой на лице, получается, что они более как-то...
достойны, более близки к царю, да, и проходят вот этот кастинг.
А как это понимать?
Нет, дело в том, что сама по себе притча говорит в итоге, что много званых, но мало избранных. Входят на пир не все, и каким бы человек ни был здесь, казнокрадом или разбойником, или просто равнодушным ко всему и вся, агностиком там и так далее, встреча с царем неминуема. И эта встреча должна вызывать некий трепет в душе, может быть, страх. Мы действительно говорим об этом Евангелии, как о Евангелии, которое побуждает из страха хоть как-то подготовиться, хоть как-то соответствовать этому званию своему, призванию, этому пиру, этому торжеству. И этот страх начинает в тебе внутреннюю работу. Ты понимаешь, кто ты и что ты, и что просто Господь тебя пожалел, и просто этот праздник, пир, ты не имеешь права омрачить, потому что и так ты все уже исковеркал, все уже потерял в этой жизни, и вдруг ты оказываешься не просто на пиру, ты именуешься избранным, ты царю именуешься своим. Кто же презрит это, или кто окажется, скажем, совсем уж, скажем, в невменяемом состоянии ожесточения и скажет, да мне это ничего даром не надо. Некоторые так и сказали. И вот в данном случае это момент покаяния, это момент изменения. Какой бы ты ни был, а мы все разбойники, надо понимать, в той или иной степени уже не имеет значения. В какой степени ты разбойник, в маленькой или в большой, в максимальной или в минимальной. Ты присутствуешь пред Богом, стоишь пред Богом, и ты внутренне уже все то от себя отсек. Ты понял, что ты недостоин, но Господь к тебе оказал милость и ласку. И ты приходишь к Богу с благодарностью, и это есть твои брачные одежды. И если нет этой благодарности, если не было перед этим покаяния, если не было изменения, приготовления к этому брачному пиру, ты выбрасываешься вон, вот в эти сожженные города, в эти разоренные селения, где плач, стон и скрежет зубов.
Даже если эта перемена произошла в самую последнюю минуту жизни.
Даже если ты на пороге уже этого дома все понял и осознал, хоть что-то ты сделал ради того, чтобы Бога больше не огорчать.
Отец Дмитрий, вы говорите о страхе, как об одной из причин того, почему у человека может произойти такая перемена. Мне всегда казалось, что в христианстве все-таки движущая сила, основной мотор в отношениях, в движении человека к Богу — это любовь, а не страх. А страх — это признак какого-то, рабского, что ли, сознания.
Любовь вон изгоняет страх, конечно. Но страх настолько естественен для человека, утратившего полноту Бога общения, вообще полноту жизни, что Он становится нам свойственен по любым пустякам. Вообще, говорят так, отцы, боятся гордые. Если в нас есть гордость, значит, есть и страх. Как только мы от себя отрываем гордость, страх исчезает, потому что мы становимся перед Богом, какие мы есть. Бог нас лучше знает, чем мы себя. И в этом смысле нам бояться больше нечего. Если Господь нас позвал, ну вот, чтобы не огорчить Бога, чтобы самим не подвести вот это милосердие этого царя, мы, конечно, немножечко себя приведем хоть в какое-то соответствие этому общему празднику. И поэтому страх, конечно, на первых начальных ступеньках, к сожалению, естественный, свойственный и даже необходим, потому что человек этот страх приобрел как напоминание об утрате жизни, как вот этот страх смерти. Если человек вырастает вот в меру полного счастья, в полную свою человеческую меру, личность наша у нас возрастает, то страха больше нет. Но страх – это не какое-то необходимое нам как бы свойство или как рычаг некоторый, чтобы что-то начать изменить. Это просто, к сожалению, свойство человека. Как дыхание нам стало свойственно. И мы сказать, что нам надо любовь, а не нужен страх, мы не можем, потому что любовь – это удел совершенных. Мы к ней стремимся изо всех сил. Чем больше в нас любви, тем меньше в нас страха.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего вам доброго. Да, храни Господь.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым очень нужна помощь. И сегодня вот как раз такое срочное сообщение. Маленький Витя Дерновой нуждается в обследовании после операции. И у его семьи нет средств на то, чтобы все это оплатить. Цена вопроса 55 тысяч рублей, то есть она не космическая. Но если этих денег вовремя не найти, то ребенок не получит своевременного лечения. Подробности узнаем от Елены Сипягиной, куратора благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о Вите Дерновом. Что это за деньги, на что они будут потрачены?
Да, все верно. На Виктора Дернового нашего фонда ведется сбор, и необходимая сумма для оплаты проживания и обследования семьи – 55 тысяч рублей. С самого рождения Витя Дерновой находится в больницах. Мальчик проживает в Приднестровье, городе Бендеры, поэтому лечение проводится в России и на платной основе.
То есть он вообще никак не может на бесплатное лечение рассчитывать?
Да, к сожалению, в Приднестровье ни операции по трансплантации печени, ни сопровождение таких детей невозможно. Там не делаются такие операции, поэтому жители Приднестровья приезжают на лечение в другие страны. Семья Виктора обратилась в Россию. Они лечатся в ФГБУ, Федеральный научный центр трансплантологии искусственных органов академики имени Шунакова клиники. И там им была успешно сделана операция по трансплантации печени донора мамы. Сейчас малышу необходимо приезжать на осмотры, корректировать лечение и, соответственно, дальше наблюдаться. В этот раз у Виктора возникла потребность побыть с мамой в России подольше, потому что ребенку необходимо сделать дополнительную операцию по удалению грыжи. Витя будет находиться несколько дней в клинике, несколько дней в гостинице, и за все необходимо платить. Вот общая сумма в настоящее время составляет 55 тысяч рублей.
А сколько лет Вите?
Витеньке 3 года.
И все эти 3 года он проводит в больницах?
Но сейчас уже есть возможность ребенку побывать и дома. Его состояние заметно лучше после операции успешной по трансплантации. Но первые годы жизни, конечно, ребенок находился в клиниках, в больницах.
Витя Дерновой, я так понимаю, что информацию о нем более подробную можно найти на сайте какчудо.ру вашего фонда?
Да, в рубрике «Нужна помощь» можно на сайте увидеть сбор, прочитать более подробно о судьбе Виктора, о его семье и оказать помощь через сайт, а также через СМС-поджертвование на номер 7715 со словом «Чудо» и любой доступной суммой.
Деньги нужны довольно срочно.
Да, потому что семья Дерновых не граждане России, поэтому по этой семье мы сразу же совершаем оплаты от фонда. И ребенку нужно в самое ближайшее время приехать в Москву на лечение.
Как раз зашла сейчас на страницу Вити Зернового и смотрю результаты сборов. Конечно, да, немного пока денег. Дай бог, чтобы все получилось. Спасибо вам большое за комментарии. Еще раз.
Спасибо.
Короткий номер для СМС 7715 и содержание сообщения, слово «чудо», пробел и любая сумма пожертвования. 7715, пробел, слово «чудо» и любая сумма пожертвования. И более подробная информация на сайте какчудо.ру. Здесь есть страничка Вити Дернового.
Спасибо. Спасибо за поддержку.
Елена Сипягина, куратор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. 7715, еще раз напомню, короткий номер для СМС и сайт какчудо.ру. Там есть целая страница, которая посвящена Вите Дерновому. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».